Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных 10 заповедям, данным Моисею на горе Синай Господом. И, собственно, заповеди эти – основа, наверное, нашей жизни, заповеди, которые для начала нас учат, как быть людьми. Уже после этого, по идее, мы должны пытаться научиться быть христианами. Ну, для начала хорошо бы научиться быть людьми. И сегодня речь пойдет о третьей и четвертой заповедях. Давайте по уже сложившейся, так, вновь возникшей традиции, я эти заповеди озвучу. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Такова третья заповедь. А вот четвертая. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и освятил его». Конец цитаты. Я Алла Митрофанова, в нашей студии протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Отец Фёдор, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Я вам очень благодарна, что вы согласились прийти и поговорить об этих двух заповедях. Еще завтра мы с вами встречаемся и отдельно обсуждаем заповедь пятую о почитании родителей. Мне показалось важным выделить ее в отдельный разговор. Уж больно много сегодня вопросов, связанных с отношениями с мамой, с папой. И поскольку отношения с родителями – это, по сути, да, такая вот земная проекция отношений с Господом Богом, то завтра у нас с вами будет большой разговор. Но давайте вот сегодня сосредоточимся на заповеди 3 и 4, которые из 21 века выглядят, может быть, знаете, не самыми обязательными, несколько странными, и вообще их принципиальность и важность, может быть, не всегда очевидна. «Не произносить имени Господа всуе». Ну, то есть, вот выражение, сейчас прошу прощения, да, вот эти вот самые наши «О Господи!», когда мы не вкладываем призвание имени Божьего в эти слова, а произносим как междометие, оказывается, ну вот если при первом прочтении, да, воспринимать, оказывается, это довольно серьезное переступание через себя и через отношения с Богом. Почему это так?
Да, если пятая заповедь о почитании родителей – это единственная заповедь с обетованием,
да,
то заповедь о том, чтобы не произносить имени Господа Бога всуе, это заповедь с угрозой. Только к одной, к ней есть прибавление, ибо не оставит без наказания Господь всякого, кто согрешает, кто произносит имя Божие всуе. Поэтому это очень серьезно. И человек, который хочет жить долго и счастливо, он должен почитать родителей и не произносить имя Божие всуе хотя бы. Но я бы начал с того, что каждая заповедь должна быть нами прочитана через первую. «Я Господь Бог твой, и потому не произноси мне Господа всуе. Я Господь Бог твой, и поэтому не кради, не воруй, не лги». То есть это те принципы, которые отражают в жизни человека жизнь Бога. Бог чист, Бог свят. Выполнение этих заповедей – это тот минимум, который нам необходим любому человеку, чтобы быть на Бога похожим. И, конечно, когда мы обращаемся к Богу, Бог слышит. Мы называем его по имени, что, в принципе, должно вызывать вообще трепет у человека, который его любит и умеет с ним разговаривать.
По имени вы имеете в виду, когда мы к Господу даже Иисусу Христу обращаемся, или к Богу Отцу
тоже? Я сейчас шире говорю. Сейчас даже когда мы произносим в суете, как присловие, имя Божие, там, ну, что-то случилось, человек облился кипятком. Или там ему наступили на ногу. Вот у него вырывается имя Божие. Помните, как у поэта, да? Имя Бога, как большая птица, выпорхнула из груди, да? И пустая клетка позади. Вот Мандельштам пишет о том, что он призывал Бога, даже не хотев это сделать. И вдруг осознал имя Бога, как большая. Господи, сказал я по ошибке, сам того...
Не ведая сказать.
Не ведая сказать, да. И пустая впереди. Туман клубится, и пустая клетка позади. То есть человек произнес имя Бога как присловие. И вдруг, как творец слова и служитель слова, почувствовал вес того, что случилось. Почувствовал вес как освобождение, как живое, что появилось перед ним. Пока это птица, пока он... Это такой образ поэтический. Но вот Господь это слово слышит и говорит: «Да, я здесь, чадо мое». А оказывается, человек не хотел с ним разговаривать. И, конечно, это грех. Ну, представь себе, вы работаете педагогом в школе. Вы зашли в кабинет к директору, постучались, он сказал «да». Вы вошли, развалились на кресле, достали телефон и стали там кому-то писать или что-то смотреть. Вот при директоре, который на вас с удивлением смотрит. Да? Мы же так никогда себя не ведем.
Или постучали в дверь, да, и убежали. Или постучали в дверь, открыли, подбросили чего-нибудь.
Ну, это да, да, это школьник скорее, это не педагог.
Но это примерно то же самое получается.
Примерно то же самое, да, здесь получается то же самое. То есть мы начали диалог, не осознав его. А Господь, Он отвечает, потому что Он нас создал для этого диалога. Вот как Клайв Льюис говорил, что Бог создал нас совершенно бесполезными для себя творениями.
Удивительно,
удивительно совершенно. От нас Богу ничего не надо. Он создал нас только для того, чтобы поделиться с нами умением любить и любовью, соответственно. Вот. А нам от Него надо. Мы от Него живем, Его силой. Да? И Он есть наша жизнь. И вот мы имитируем разговор и не разговариваем. Поэтому, конечно, это большая очень ошибка. Но я бы начал несколько шире, подошел бы к этому вопросу. Не только вот такое произнесение имени Бога является грехом, а даже молитва, на которую мы не хотим собраться, рассеянная молитва, когда мы, допустим, приходим, начинаем оттарабанивать. Вот стоит чтец в храме, читает третий, шестой час перед литургией, говорит от имени всех присутствующих с Богом. Священник исповедует, все остальные думают о своем. Вот я недавно сделал такое тактичное, но замечание. Певица в нашем храме, которая на шестопсалме села и открыла телефон, потому что что-то очень нужно было. Я говорю, была нужда очень серьезная. Я говорю, прихожан на тебя смотрят. Ты образец молящегося человека. На шестопсалме по уставу, который мы в часословии можем выдержки из него прочитать, даже когда мы крестимся, мы не кланяемся, чтобы даже движением тела не отвлечь ни себя, ни другого человека от сосредоточенности на этом самом главном разговоре с Богом, шестопсалме, за утреннюю службу. Это самый главный его момент. В древности так было. Вот и представляешь, какой ты соблазн для людей, что для тебя это перерыв. Вот читают, допустим, третий или шестой час. Там 40 раз «Господи помилуй». Что это такое? Это остаток древней практики, когда в храме вслух читали Иисусову молитву. Кто-то один. Эта практика, кстати, в некоторых современных общинах восстанавливается. Ну, например, в Эссексе. Ее вел преподобный Сафроний. Сахаров, ученик старца Силуана Афонского. Там собираются братья, много раз они паломники, паломницы, и кто-то один читает вслух Иисусову молитву на одном из языков, там очень разноязычные люди. Медленно, и все остальные погружаются в эту молитву. А чтец у нас в храме читает это, как будто это, знаете, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, вот так вот, как будто это лошадь скачет. То есть он 40 раз подряд произносит имя Божие, не понимая, что он стоит перед Богом, и Бог стоит перед ним. И, ну, конечно, это состояние даже, может быть, хуже, чем если бы человек не призывал Бога. Потому что в этом состоянии есть, ну кощунство, богохульство. Но это все равно, что выкинуть мусор просто там на дорогу плохо. Но дойти до храма и выкинуть мусор в храм, мусорное ведро, да, это в 10 раз хуже.
Отец Федор, ну вот смотрите, ведь точно так же, да, там 12 раз мы призваны повторять «Господи, помилуй» в рамках утреннего, там, например, вечернего правила. 40 раз есть это в правиле последование молитвенным к причащению. И каким образом скорректировать, вот выправить свое восприятие этих слов в том случае, если, к примеру, ну, человек уже научен произносить это на автомате. Вот там, я не знаю, и там же еще такая приписка, и поклоны сколько хочешь. И вот поскорее бы это все прочитать, да, вот там сколько поклонов влезет, столько откланяться, чтобы уже, ну, и перейти там к содержательной части, к тем молитвам, где можно цепляться мысленно за слова. И вообще поскорее бы уже правило закончить и закрыть, и пойти заниматься какими-то более фактурными делами, скажем так.
Вот, ну, что... так же и час шестой, который мы читаем. Сейчас начнется литургия. А это такой перерыв, мы его заполняем. А теперь представьте себе, что вы собрались на этот час, а литургии у вас нету. Вы пришли со своими братьями и сестрами и собрались прочитать этот час.
Вы и больше у вас ничего нет.
И больше литургии не будет сегодня. Вот нет священника, например. Угу. А как вы прочитаете этот час? Нам, я помню, наш покойный благочинный архимандрит Дионисий Шишигин рассказывал о том, что после амнистии 1953 года огромное количество священников возвращалось, не согрешив и никак не подпав под прещение церковное, возвращалось в жизнь в миру.
Из лагерей.
Из лагерей, да. Служить они не могли, им не давали регистрацию. Они стояли в одежде мирянина в храме. Смелый настоятель мог пустить их в алтарь. Очень смелый настоятель при закрытом храме мог дать им послужить литию или панихиду или молебен, когда уже все ушли с какой-то проверенной семьей, которая не настучит. И говорит, мы сейчас вот панихиду служим, там, ну, скорее бы она кончилась, но мы устали все. А представляете, как они первый раз за 15 лет надевали петрохили, как они служили этот молебен или даже эту литию. Они стояли и плакали, потому что у них есть возможность поговорить с Богом уже совершенно в другой ценности. И вообще сказать: «Господи, помилуй», а вдруг это последний раз? Мне, кстати, когда я после хиротонии первый раз сам стоял, готовился служить литургию, покойный настоятель храма святителя Николая в Клёнях, отец Александр Куликов, сказал: самое главное, запомни, перед каждой литургией себе напоминай, она может быть последней. Представьте себе, если бы вы знали, что ваша мама, пожилая, завтра отойдет ко Господу, вы сегодня с ней последний раз видитесь, как бы вы говорили? Или там с кем-то из друзей, которым больше здесь на земле вы никогда не поговорите. А вдруг это последний раз ты, Господи, помилуй, произносишь? Ну, то есть, это, наверное, отдельный большой разговор о том, что, возрастая, христианин прежде всего должен возрастать в смирении, в любви, но это невозможно без возрастания в молитвенном делании. А дальше человек начинает вглядываться и вслушиваться в каждой «Господи, помилуй». Совершенно оно приобретает другой вес. Вот почему? Давайте я вам и нашим радиослушателям загадаю загадку. Ну, большинство из нас постоянно читает, уже много там, десятков лет, утренние молитвы. И там есть молитва Святой Троицы, Макария Великого. То есть это IV век, начало V. «И ныне отверзи мое очи мысленное, отверзи мои уста, поучайтесь со словесем твоим, разумейте заповеди твои, творите волю твою». Вас ничего не смущает здесь? Вы же человек слова, вы филолог.
И до тех пор, пока Господь не отверзит уста, молчи.
Не в этом дело. Вот у меня, например, однажды, когда я уже внимательно начал читать молитвы, добиваясь этого, подождите, а разве мы устами разумеем заповеди и творим волю его? Отверзи мои очи, да, отверзи мои уста, поучаться словам твоим, разуметь заповеди твои, творить волю твою. Или, например, Давид говорит: язык мой весь день поучится правде твоей, но сказал бы уши, было бы понятно. Меня учат, я слушаю. А почему уста творят волю, поучаются словам? Как это может быть? Неужели Макарий ошибся? А 15 веков христиане читают эту молитву, и никто не понимал, что это ошибка. Это не ошибка. Это противоречие, ну, я как себе это объяснил, поправьте меня, если я не прав. Как я себе это объяснил? У человека есть, у каждого из нас есть образ и подобие Божие. Вот этот образ Бога, он является той печатью, да, вдавленный в глину, такой вот древний образ, лика царя, как в монету. И Бог имеет слово. Слово. Вначале было Слово. Слово Божие – это воплощение наш Господь Иисус Христос. И человек словесен. Мы словесные твари. Мы словесные овцы, да, стадо Божьего. В нас есть дар Слова. Этот дар Слова, он един. Он для чего человеку дан? Для того, чтобы с Богом общаться. То есть мы не знаем, корова общается с Богом или нет. Скорее всего, нет. А человек может. Во мне это есть. И это связано напрямую с устами. То есть этот дар, он выражается и в устах, и в том, что я говорю, и в том, что я слушаю. И как я говорю, и как я к этому дару своему отношусь, это все о выполнении воли Божией.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим сейчас о третьей заповеди из Деколога, из 10 заповедей, данных Моисею на горе Синай, еще о четвертой сегодня тоже поговорим. Отец Федор, а я противоречий здесь не вижу. Наверное, просто недостаточно понимаю, да?
Нет, ну противоречия формально есть. Ну как язык мог поучиться правде? Понимаете, только в том случае, если язык – это часть, это образ и часть того дара, который дан для общения с Богом. Язык учит, он не учится. Если выбирать понятный современному человеку образ, то это уши учатся. Глаза видят, понимаете?
Так вот, испорченное, простите, объясню, испорченное Бродским. То есть, помните его замечательное выражение о поэте как инструменте языка?
Да.
Да, то есть не язык – инструмент поэта, а поэт как инструмент языка. И мне кажется, что кто крутит у себя в голове вот эту формулу и в конце концов понимает, насколько она справедлива, то начинается и перестройка какая-то.
Ну, Бродский же рассматривает и, как вы говорите, крутит эту систему образов, взятую из Библии, взятую Макария у Давида. Понимаете? И тогда получается, что совершенно другая ценность у того, как я говорю, что я говорю. Поэтому если человек любит молитву, творит молитву, сосредоточен на ней, а нам с возрастом, каждому из нас надо в ней преуспевать и возрастать, и Бог ревнив к этому, если человек 15 лет назад там, в молодости плохо молился, он это терпел. А сейчас он, если человек не возрастает в молитве, будет вынуждать. Потому что в Царство Божие – это молитва. Молитвенное состояние, да? Григорий Богослов говорит, что есть Царство Божие? Есть словословие Бога с ангелами. И хвала, и словословие Бога с ангелами. Кто здесь не научился, что ему там делать? Там будет скучно. Вот тогда мы совершенно по-другому относимся к тому, что мы говорим и как говорим. Поэтому, ну, самое первое, что можно сказать, человек, любящий молитву, никогда не будет, ну, материться точно, никогда. Потому что он понимает, что это дорога в двух направлениях. Вот в одну сторону это к Богу, это молитва. Там скверные, грязные, или, как апостол Павел говорит, гнилые слова, это в противоположную сторону. Чем дальше ты ушел налево, тем дальше тебе возвращаться направо. Неизбежно. И вообще, как святые отцы говорят, молящийся человек любит молчание. То есть он лишнего ничего не говорит. Как один древний святой говорит, я много раз раскаивался в том, что говорил, никогда не раскаивался в своем молчании. Поэтому человек, который ругается, особенно если это человек, который там настаивает, как таких сейчас много, к несчастью, людей в нашей стране о том, что, допустим, мат – это часть культуры, вы просто видите перед собой человека, который никогда по-настоящему не молился, он никогда с Богом не общался. Потому что Бог чист. Что такое молитва? Настоящая молитва – это когда Бог мое обращение к нему сотворил диалогом из монолога, да? «Бог дал сердца наши, духа своего вопиющего Ава Отче». То есть Бог дает, это состоявшаяся молитва, когда Бог пришел и ответил. Поэтому да исправится молитва моя. «Вое же помолитесь, яко подобает невемы, возьми молитву мою и принеси к престолу твоему». Да? То есть вот начни этот диалог. И когда мы понимаем, что уста человека – это тот самый престол вот этого диалога, нам хочется просто замолчать. Понимаете, просто замолчать. Потому что иногда даже хорошие слова, даже благие разговоры, они опустошают нас. Но самый яркий пример, я думаю, что и вы, и я, и большинство наших слушателей все время находятся вот в этом таком вызове, разрыве. Вы пришли в храм, вы приготовились, вы причастились. И в храме много людей, которых вы любите, членов общины, ваших братьев и сестер во Христе. Вы в воскресенье встретились, и вам столько надо им сказать, и вы слышите, вы просто рады их слышать. И даже если вы будете говорить что-то правильное, доброе, чистое о Боге, вы все равно чувствуете, как будто у вас просто уходит благодать причастия. Чувствуете это опустошение, как будто у вас вот есть там, не знаю, там горочка песка на раскрытых ладонях, и дует сильный ветер. Раз, и все ушло. Поэтому, например, святитель Иоанн Максимович Шанхайский, он после причастия час не выходил из алтаря. Это при том, что это был управляющий епархией архиерей, и все, конечно, приезжали к нему в воскресенье решать все вопросы, потому что на буднях все работают. Вот, и все его ждали. Он должен был побыть в тишине с Богом. Вот в этом молчании, побыть с Богом. Вот поразительно, молчание – это условие этого разговора, да, восстав от сна и истрезвився, постой мало, молча, донеже утишится все чувства, твои мысли оставят вся земное. Вот, то есть, там, молчание – это то, с чего начинается всенощное бдение, каждый день в молчании, да? То есть, это всегда постой мало, молча. И как результат молитвы, состоявшейся, как диалога с Богом, молчание – это то, к чему ты приходишь. Ты бережешь вот, как бы вкус этого разговора, который, кстати, имеет техническое название в Священном Писании. Да, он называется «сладость». Давид говорит о том, что «твои слова, Господи, были слаще меда устом моим». Во времена Давида не было ни сахара, ни шоколада. Вот. Самое сладкое было мед.
Отец Федор. Техническое название «сладость». Технический процесс. Что значит диалог с Богом? Как понять, что Господь тебе отвечает? Как понять, что это не какие-то голоса внутри тебя? Извините.
Молитва с радостью, сладостью, умилением – это и есть ответ Божий, первый. Мы не говорим сейчас об ответе словами. Мы до него не доросли, я, по крайней мере, точно. Это удел уже тех святых, которые молитве посвящают всю свою жизнь. Да, они могут. Я помню, как отец Кирилл Павлов, да, преснопоминаемый, он, выслушав вопрос твой, отворачивался чуть от тебя. Вот мы приходили к нему на исповедь, там, в боковой алтарь трапезного храма Троицы Сергиевой Лавры. Вот он отворачивался и где-то секунд на 30-40, там, на минуту замирал. И ты понимаешь, что он понимал, что он молился, спрашивал Бога. Потом поворачивался к себе обратно и говорил: ну, давай вот так попробуем, брат. Вот он слышал ответ Божий. Это называется прозорливость. Вот мы вот так не слышим. Но ведь мы молимся не обязательно, чтобы Бог нам ответил. Он говорит нам через как раз то самое чувство сладости на устах. Повторюсь, это технический термин. Святоотеческий. Отсюда рождается весь и рожден весь акафист Иисус сладчайшим. Это раскрытие Иисусовой молитвы, как святитель Игнатий Брянчанинов говорит. И тот, кто в молитве трудится, он прекрасно понимает, что это самое точное, что описывает вот такой дар Божий, который тебе может быть дан в ответ на твои усилия молитвенные. Это чувство духовной сладости на устах. Вот. Есть и другие дары, но мне бы хотелось сказать о том, что вот Бог создал нас для этого диалога, Он о нем печется, и он человека к нему призывает. А вот мы уже говорили, что если человек не хочет, всячески сопротивляется, да, то Господь вынужден его заставлять молиться. Отсюда и скорби человеческие. Потому что, ну, я как священник, мы сами, и вы тоже знаете, что очень многие люди приходят к вере через скорбь. Жизнь становится серьезной, и они начинают искать Бога, пытаться с ним говорить. Но смотрите, вот мы с молчания начали всенощную, да, и поем 103-й псалом. А там есть такие слова. «Да усладится ему беседа моя, а я возвеселился о Господе». То есть псалтирь знает, что Богу тоже сладка беседа с человеком. Он для этого нас создал. И вот променять это на ругань, на пустословие, да какие-то бесконечные шутки или что-то еще, ну как это мелко, понимаете? Поэтому «не произноси имени Господа Бога твоего в суе» – это какая-то такая ветхозаветная мера, которая обозначает, ну вот, уже сотворенный грех, как, например, «не прелюбодействуй», да, заповедь седьмая. Вот понятно, а Христос говорит, всякий, кто посмотрит, уже прелюбодействует. И если мы вот в этом измерении ветхозаветная и новозаветная мера рассмотрим эту заповедь, то мы, христиане, люди молитвы, а человек, не молящийся, это не христианин толком, в общем-то, вот эту заповедь должны совершенно на другом уровне рассматривать. Мы должны беречь свои уста, хранить их в чистоте, потому что мы ими общаемся с Богом. Вот. И тогда постепенно выправляется, ну, я надеюсь, и внутренний мир человека, и мысли его становятся другими.
Смотрите, не исключаю, нас сейчас слушают люди, для которых молитвенное правило – это неподъемная ноша. И есть объективные причины, нам гораздо труднее сейчас концентрироваться на текстах, чем это было даже с нами 30 лет назад, 20-30 лет назад. Гораздо больше вот этой вот самой рассеянности, да?
Гораздо больше информации, в том числе видео.
Конечно, плотность информационного потока, она настолько высока, что мы начинаем, так сказать, ну, вот это вот мозаичный резонанс, да, тот самый, который маршалом Маклюином описан. И вот это все влияет на концентрацию, на способность человека концентрироваться на тексте молитвы. Как быть тогда? Как себя не привести к такому состоянию, что вообще схлопнуть просто молитвослов, сказать, все, это не для меня, и уйти своей дорогой, жить про что-нибудь другое?
Ну, во-первых, надо, насколько возможно, уменьшить количество информации, которая в нас входит. 9/10 из-за этой информации у кого-то другое соотношение нам не нужно. Особенно видеоинформация, особенно какие-то короткие видео, какие-то ролики, рилсы, какие-то передачи, какие-то диалоги, какие-то смехотворные передачи. Все это, конечно, разоряет молитву. Молитва – это что такое? Молитва – это, если хотите, жизнь в минус 40 в тайге, если вы нашли избушку. Вот надо за все законопатить, закрыть по возможности, но все равно будет минус 40. Надо развести костер в печке. Но если вы откроете окна, все равно будет минус 40. Вот. То есть молитва совершается, бережется тогда, когда мы уменьшаем количество входящей информации, особенно лишней. Ну, пробежаться раз в день по заголовкам новостей. Хватит, все. Вот. И если мы творим молитву, тогда рассеянность уходит. Потому что преодоление рассеянности – это в каком-то смысле тоже дар Божий в ответ на твой труд. Бог, дающий молитву молящемуся, Священное Писание говорит. И Андрей Священник говорит, причиной качества молитвы является ее количество. Задолго до всякого Гегеля, понимаете? Причины количественная, я сейчас не помню точно цитату, влезается она есть в главе о молитве. Бывает причиной качества молитвы количество. Ты молишься, ты рассеян, у тебя ничего не получается, у тебя ум бегает. Как Исаак Сирин говорит, это быстролетящая, докучливая птица, да, как сорок, который летит, на все смотрит блестяще. Вот. Но в ответ на твой труд Господь выходит на этот разговор с тобой как на диалог, видя, что ты его хочешь. Вот эта жажда молитвы, она выражается в том, что ты молишься даже из сухого сердца и рассеянной головы. Тогда Господь творит это в молитву. Ты начинаешь чувствовать эту сладость, ты начинаешь чувствовать, что тебя зовут на молитву периодически. Все мы знаем, как это бывает. Тебя, ты что-то делаешь, и вдруг тебя... Пойдем поговорим. Вот, этим ни в коем случае нельзя пренебрегать. Надо все оставлять, идти говорить. Вот и какие-то другие вещи, да, и начинают раскрываться те слова Священного Писания и молитвы, которые ты раньше не замечал, мимо которых ты проходил. То есть, как святые отцы говорят, единственной учительницей молитвы является молитва. Нельзя научиться молитве, не трудясь над ней. Вот что еще можно сказать об условиях? Ну, первое – это уменьшить количество входящей информации. Второе – это привести себя в покаянное состояние, поэтому перед началом любого молитвословия и богослужения мы говорим молитву мытаря: «Боже, очисти меня грешного». Это первое – сокрушить себя. Второе – это воздать благодарение Богу, поэтому благословен Бог наш, а дальше – слава тебе, Боже наш, слава тебе. Третье – есть слова у Иоанна Лествичника, он говорит: «Если ты хочешь, чтобы Господь точно услышал твою молитву, сначала помолись за своих врагов». То есть вот есть у тебя люди, которые тебе неприятны, которые тебе сделали гадость. Хочешь, чтобы Бог тебя услышал в твоих печалях, сначала вознеси молитву за них. То есть преодолей через это вот эту неприязнь, да? Молитесь за обижающих вас, поэтому Христос говорит. Ну и еще один святоотеческий совет – это напомни себе о смерти. Это как раз то, о чем мы говорили. Эта литургия может быть последней. И это утреннее правило может быть последним. Это вечернее... Как ты будешь читать вечернее правило, если ты знаешь, что оно будет последним? Вот, но, в принципе, о молитве написано такое количество трудов, вот что, как бы это, наверное, тема многих отдельных
неисчерпаемая.
Неисчерпаемая, да.
Протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых врачей бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке в нашей студии. Мы через пару минут вернемся к разговору о третьей, четвертой, уже теперь четвертая заповедь Деколога будет у нас в фокусе внимания. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напомню, в нашей студии протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых врачей бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Мы продолжаем разговор о 10 заповедях, данных Моисею Господом на горе Синай. И вот как раз мы до 4-й заповеди дошли. Она посвящена дню субботнему, 7-му дню недели. «Помни день субботний, чтобы светить его. 6 дней работы и делай в них всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему». И дальше вот «ни ты, ни сын, ни вол, ни осел, никто, чтобы из домашних твоих, даже гости, которые у тебя в доме, чтобы никто из них ничего не делал в день седьмой». И тут, конечно, возникает вопрос. Ну, это бюрократия какая-то. Ну вот как, да, то есть если буквально к исполнению этой заповеди подходить, это будет примерно вот как мы слышали про специальные лифты в день субботний, да, останавливающиеся на каждом этаже, чтобы люди, заходящие в них, ненароком не нажали кнопку нужного им этажа. И к отношениям с Богом, мне кажется, я могу ошибаться, да, опять же, ну, у всех все очень-очень по-разному. Для кого-то это принципиально важно и наполнено наверняка сакральным и глубоким смыслом. Но вот для меня бы, например, это не было наполнено глубоким и сакральным смыслом. Хотя, может быть, это мое незнание и неуважение другой просто религиозной традиции и культуры. Но вот где здесь отец Фёдор суть, да, где здесь второстепенное, как отделить одно от другого? Как сделать так, чтобы у тебя, в конце концов, в воскресный день, который в нашей традиции седьмой день, раковина не оказалась переполненной посудой, а я такая буду сидеть и чтить день субботний и из почитания субботнего дня просто пренебрегать каким-то элементарным уважением к людям, окружающим меня?
Если мы попытаемся выделить для себя основной принцип этой заповеди, то он говорит о том, что должно быть время, выделенное для общения с Богом. Вот это самое важное. Есть такое определение очень точное. Я не помню, кому оно принадлежит. Видя и зная, сколько времени иудеи будут вне Иерусалима, в плену, в изгнании, Господь воздвигает им храм во времени. И это есть день покоя, да, шаббат – это покой. День субботний – буквально день покоя. День покоя от дел, направленных на продление жизни. И этот принцип, он распространялся на все. Например, к вам в рабство попал ваш сосед, и не, отрабатывая свой долг, он не успел за 6 лет отработать, но на 7-й год все равно иудею должен был отпустить.
Вы сейчас так сказали, вот к вам в рабство попал ваш сосед. Это так из 21 века. О-о! Нарядная история.
Да, да. Или, например, 7-й день должна была стоять земля под паром. Вы не могли на нее сеять ничего. То есть это принцип, о котором человеку напоминало все. Это принцип такой, он имеет очень, на самом деле, он очень связан с, как раз с прошлой заповедью, с третьей. Потому что должно быть то, что для тебя свято, оно свято, потому что это время и место общения с Богом. И вот воеже «светить его», сразу мы вспоминаем слова «да светится имя твое», да, из молитвы «Отче наш». Вот «светить имя Божие», поклоняться ему как святыне, мы научаемся, выделяя время и место для общения с Богом. Вот пришли русские переселенцы там за Урал куда-нибудь. У них не так много времени, если это северные края, для того, чтобы успеть сделать избы для зимовки. Им надо там настрелять дичи, много чего построить. Но, тем не менее, они собираются строить первым делом храм. Сами живут в каких-то там шалашах. Да, вот этот обыденный храм, храм построенный за один день. Обыдень. Вот. И чтобы в нем можно было служить литургии. В нем можно было служить молебны, отпевать, венчать, исповедоваться и все остальное. То есть Богу посвящается. Это тоже принцип субботы. Понимаете? В нашем времени должно быть то, что выделено для Бога. Человек, который привык ходить в воскресенье с утра в храм, соблюдая эту заповедь, он, не оказавшись в храме, чувствует себя очень плохо. Вот какое-то дело надо обязательно сделать. Ну, вот давайте, давайте. Человек остался, думает, ну как же так? Но вот какое дело может мне принести покой и радость вместо того, чтобы поговорить с Богом? Ну, ничего не может. Но хотя бы с утра в воскресенье я могу ходить в храм? Допустим, женщина подходит, говорит, у меня неверующий муж, не церковный. Он говорит, что это ты хочешь в субботу вечером, в воскресенье с утра быть не со мной, а, значит, своими попами? Он не понимает, что он с Господом. Вот. Она бежит на раннюю. Чтобы вернуться с ранней, когда он просыпается, она уже с кофем стоит там, понимаете, на подносе. Вот тогда он, так сказать, не сердит, и ей хорошо, потому что она все-таки была с Господом. Вот этот принцип, он как бы во всем. Понимаете, вот время, выделенное на молитву. Вот у меня есть друг, такой вот очень, больше 30 лет уже воцерковлен, и он говорит, ну ты же знаешь, что я плохо молюсь. Я могу Богу посвятить время. Да, я вычитываю правила, у меня не получается с ним поговорить. Все эти годы пока, вот он так честно говорит. Но я ему приношу в жертву вот это время, это все, что я могу пока. Утренний, вечерний, что бы ни было, во сколько бы он ни приехал, как бы тяжело ему ни было, он не устал или не болел, он все равно читает утренние, вечерние правила, всегда. И Евангелие там свои молитвы добавляет, вот какие-то большие правила читает. То есть это то, что мы уделяем Богу. А вот дальше мы опять подходим к вопросу, а как эта заповедь, которая просто воспитывала грубого древнего человека, говорил, вот так нельзя, и все категорически. Поэтому Христу могли сказать в полной уверенности в своей правоте, что нельзя исцелять в субботу, приходите в другие дни исцеляться. Как будто в этой синагоге там в любой день можно было исцелить сухорукого.
Как будто это прием врача.
Это
действительно прием врача, но только так, как будто это по расписанию происходит.
По расписанию, по заказу,
бежали в субботу исцеляться.
Конечно,
да.
Или там слепорожденного. Да как это? В субботу исцелил не от Бога этот человек, они говорят. Как может человек, который не от Бога, дать зрение тому, кто не просто ослеп, то есть вылечить, а который никогда не видел, только Бог это может. И им слепорожденный, исцеленный об этом и говорит, но они даже слушать этого не могут. А как вот эта заповедь в развитии? Вот мы говорим о том, что ветхозаветная заповедь Господом, она развивается в какой-то совершенно другой, более глубокий уровень восприятия. Ну вот смотрите, например, русский крестьянин там 17 века или 18-го, он не пахал никогда по воскресным дням. И даже безбожников там или другой веры помещиков, если бы они заставляли крестьян работать в воскресенье, их бы там могли арестовать и судить у них все это, и император мог там наказать их очень сильно, и крестьяне могли поднять на вилы. Вот. Но крестьянин мог пойти и совершить эту пахоту на деле своей, допустим, соседки-вдовы, у которой нет мужика. То есть тот же самый труд, и все прекрасно понимали, что не в самом труде грех, а в цели и в мотиве. Да? Смотрите, как интересно. Человек, который работает в храме, допустим, стоит за звучным ящиком, он старается в воскресенье в храме не работать. Для него это работа. Человек, который работает на светской работе, если он в храм придет в воскресенье и поможет там, там поставить леса для ремонта или что-то еще, потому что он в другой день не может, для него это дело Божие. То есть опять мотив, понимаете, для чего ты это делаешь. Если ты это делаешь ради Господа, то это благословенный труд, как ты помогаешь вдове, как ты помогаешь, как часть общины служишь своему приходу. Там, чистишь эти подсвечники, например. Если ты это делаешь для себя, то это будет грехом. И отсюда возникает понимание того, что человек, который говорит, мне столько надо сделать, у меня нету сил на выходные, то есть нету возможности в воскресенье не работать. Этот человек не понимает, для него не ценно общение с Богом. И у него будет то, что в Библии называется «хлеб не в сытость и труд не в радость». Да, вот, по-моему, это у Исаии пророк. Господь говорит, отчего так у вас? Отчего ваш хлеб не сладок и труд не приносит вам радости? Потому что человек должен выделить время своей внутренней уже работы для общения с Богом, для той самой молитвы или дел, которые тебя приближают к Богу. И это осветит все остальные твои дела. Это принцип той самой десятины.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке, проводит с нами этот светлый вечер. Мы о четвертой заповеди, о почитании субботнего дня сейчас говорим, но в проекции на нашу культуру речь идет о воскресенье, о седьмом дне недели. Но, отец Федор, у меня просто в голове крутится все время, знаете, график сутки через трое, там, сутки через двое. Там, допустим, человек служит в реанимации или, скажем, там, не знаю, отель дело, да, и горничное, или там что-то еще. Я же правильно понимаю, что, допустим, если в воскресенье человек работает, то есть другие дни, когда точно так же можно это время Господу посвятить, ну, а в идеале сделать так, чтобы вообще любое твое действие было Господу посвящено.
Да, вы правы. Как сказано у апостола Павла, все, что вы делаете словом или делом, делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. То есть христианин все, что нельзя сделать во имя Господа Иисуса Христа, не делает, потому что это грешно. А все, что делает, делает во имя Господа Иисуса Христа. А нам иногда кажется, что это только какие-то благие дела, там, служение священника, там, врача-педагога военного, матери, там, ну, там, жены, какие-то такие дела в церкви. Нет. Дальше, по-моему, это послание к Галатам, если не ошибаюсь. Через абзац апостол Павел говорит то же самое о самом бессмысленном, унылом и страшном труде, о труде рабов. Он говорит, что раб может служить своему господину, как служит Господу. То есть даже этот труд абсолютно такой вот, ну бессмысленный, унизительный, страшный, когда ты просто вещь. Да, вот его можно делать во имя Господа Иисуса Христа. Да, действительно так, когда суббота распространяется на все дни, когда христианин там, там полит огород, водит машину, делает хлеб, там, продает, что, когда он делает это во имя Господа Иисуса Христа, когда это он превращает в служение, когда он молится, когда он делает это настолько качественно, насколько может.
А это есть то самое ходить перед Богом?
Да, это есть, наверное, это то самое есть. Когда человек все, что делает, делает во имя Господа Иисуса Христа, но все-таки любому человеку нужно время для общения с Господом. Да, если там у вас дети, которых вы обязаны кормить, вы делаете это во имя Господа. И у вас там, где вы живете, есть только отель, и там у вас тут труд там, сутки через двое. Но все равно каждый раз, когда вы будете выходить в воскресенье, это будет вам горько в той или иной степени. Вы захотели бы в храм, потому что вы знаете, что Господь пришел в свой дом, дом Божий, в день Господень, смотрит и говорит, где Аллочка? Где моя доченька любимая? Аллочка не пришла, ну, другая, не вы. Вот или Феденька, да, там, понимаете, вот все
так
равно...
и у меня случается.
Ну, конечно, все равно вот этот, вот это... Вот эта встреча, которая является вершиной недели, которая придает ей смысл и которая придает смысл всему остальному, это время, которое я отдал Богу, а Он отдал мне, когда мы сели и поговорили, когда вы там, я не знаю, приехали к маме не потому, что вам надо что-то от нее получить, а просто поговорить, поблагодарить, просто выпить чаю, повспоминать, посмотреть фотографии или что-то еще, да, вот просто с Богом поговорить, не выпросить что-то. Вот, а просто с ним побыть. Конечно, вам хочется, вы начинаете этого жаждать. Если я этого не жажду, то я перестаю быть христианином, понимаете? Вот есть очень много разговоров вокруг вопроса о том, как часто христианин должен причащаться. Есть разные традиции, но единственное...
Не чаще раза в день, я знаю.
Ну, да, это... Да, но не реже, чем раз в три воскресной литургии. Это, если не ошибаюсь, апостольское правило или какое-то каноническое правило, оно очень древнее. Если христианин не был в храме три воскресной литургии, а в древности нельзя было быть в храме, не причащаться, это подразумевалось. При этом он не был ни в отъезде, ни в тюрьме, не болел, а просто он не пришел. Его отлучали от церкви. Это не наказание. Это констатация факта. Для него есть что-то важнее воскресной встречи в Доме Божьем с Богом. Понимаете? Вот и во время Божие, в День Господень, как это называлось, он перестал быть христианином. Поэтому все-таки по возможности христианин должен быть в этот день в храме.
Десятина, упомянутая вами, сюда же восходит. Тот же самый принцип.
Это принцип, да. Господи, да, все, что ты мне дал, твое. Я из этого приношу тебе часть. И через это освещается все, что, чем я пользуюсь. Вот мы забыли этот принцип, знаете, когда это очень хорошо видно? На преображение. Когда люди приходят в храм, приносят яблоки, там виноград, и там фрукты, говорят, освятите мне, потом с этим освященными фруктами уходят домой и, значит, с молитвой их едят. А если бы они слушали молитву на освящение и вернулись бы к этому смыслу, там же смысл совершенно другой. У нас уродился урожай. Я принес тебе часть этого, Господи. Освети это так, чтобы осветился весь остальной мой урожай. Раздайте это бедным, дайте это работникам храма.
То есть это приносится в храм, чтобы там
конечно,
и оставить?
Конечно.
А не для того, чтобы забрать
конечно,
домой?
Конечно, это совершенно другой принцип, понимаете? Но сейчас он у нас вот, особенно у горожан, утерян, потому что у нас нет этих садов, да, с яблоками. А так, в принципе, освещение плодов должно происходить тогда, когда они созрели и готовы к пище. Потому что, допустим, яблоки, которые уродились до преображения, что им, гнить? Нет, конечно. Вот. И вообще, почему перенесен на яблоки принцип, который в уставе о винограде, не очень понятно. Вот. Ну, у нас здесь в средней полосе нет винограда.
Ну, почему бы вербы вместо пальмовых листьев? Ну, наверное, по той же причине.
Если было сказано, что тот, кто ломает вербу до вербного воскресенья, то, значит, там тяжко согрешает. Это же был бы абсурд. Ну, так же и здесь, понимаете? Вот поэтому, да, это то, что я из своего времени уделяю Богу. Это принцип субботы, он может быть вообще реализован в служении тоже. Вот, например, там, я репетитор, я этим зарабатываю, предположим. Как мне принести Богу часть и осветить весь мой труд? Я прихожу в воскресную школу и говорю батюшке или там директору, или братьям, родителям другим. Я говорю, вы знаете, я готовлю за деньги людей к поступлению в вуз. Я могу, вот вашего сына, я знаю, что у вас не очень хорошо с деньгами, вы не можете себе нанять репетитора. Я могу его приготовить бесплатно. Просто пока все занимаются, вот мы здесь в уголочке сядем, я его подготовлю. Это ваша десятина. Или человек говорит, у меня есть машина, я езжу каждый воскресный день в храм. Я знаю, что по пути у меня живет наша прихожанка с ребенком-инвалидом. Я вообще таксист, я этим зарабатываю. Но я ее привезу бесплатно и увезу. Это десятина, понимаете? Там, я умею готовить пироги, там Мария Ивановна там говорит. Батюшка, можно я на праздник пирогов сделаю? Это десятина. То есть... Из того, чем я живу, я должен трудиться. Это заповедь Божия. В поте лица твоего будешь есть хлеб твой. Это не только наказание. Это заповедь, нарушая которую мы разваливаемся. То есть человек должен трудиться, да? Праздность, как говорит Иоанн Лествичник, это поле, на котором растут все пороки. Вот. Но из этого труда я что-то должен делать вот просто безвозмездно и систематично. И через это весь свой труд посвящать Господу. Это принцип десятины.
И на самом деле ведь это возможно практически в любой специальности, в любой сфере занятости, скажем так.
Да, да. Это, ну, он обозначен как принцип денежный в Ветхом Завете.
Десятую часть дохода, да.
Но опять Христос ведь говорит, вы даете десятую часть тмина и мяты, то есть высчитываете эти мельчайшие семечки, да, а Богу-то нужно сердце человека. Вот, но сейчас мы в Новом Завете, мы должны творить десятую часть того, что мы обычно делаем, мы должны из этого сотворить дело любви и отдать его Богу через ближнего.
Ну, опять же, да, есть другая крайность, что, Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как этот мытарь, пощусь два раза в неделю и отдаю десятину на храм. Ах, вот я зайчик, я молодец, да, ну, то есть молитва фарисея.
Вы знаете, а вот в притче о фарисее мы обычно забываем это сказано, что мытарь вышел более оправданным,
да. Чем, да.
Я не думаю, что Господь осудил фарисея за то, что тот сказал, я благодарю тебя за то, что я доброе делаю. Это очень, очень хорошее душевное устроение.
Но ведь, понимаете, отец Фёдор, это мы правильно. Же понимаем... Про что там?
Нет, вот там дело или не как этот мытарь. Все, вот это дело. Он осудил, он превознесся над другим человеком. Когда...
Он надел белое пальто и стал на табуретку по отношению... Ну, вернее, мы надеваем белое пальто и становимся на табуретку каждый раз, когда отмечаем, что вот я умничка такой.
Может быть, но мне кажется, что бывают дела, которые мы делаем хорошо во имя Господа, и если мы за них благодарим Бога, в этом греха нет. Господи, вот там я мог быть просто художником, да, ну, сидел бы там, значит, что-то рисовал бы там, да.
И увидел, что это хорошо весьма.
Да,
ну, здорово, правда, да.
А ты призвал меня быть священником. Я служу литургию. Вот у тебя, мне тебя жалко, Господи, потому что тебе приходится работать вот с таким персоналом, как я. Вот, ты мне это доверил, я благодарю тебя, Господи, вот вопреки всем моим там недостаткам. Понимаете, то есть сказать за все, что ты смог сделать настоящего в жизни, поблагодарить Бога от души, это хорошее дело. понимаете? И, может быть, это тоже, тоже посвящению Богу всего своего труда. Кто-то услышал, как вы рассказываете о литературе, и уверовал. Может быть, через 20 лет он вспомнит. Вот у нас была такая преподавательница. Понимаете, за это надо благодарить, за эту возможность. Поэтому вам спасибо.
И помните свои ответственности. Да. Возвращаясь к началу нашего
разговора, за каждое слово.
Да.
За каждое слово, сказанное праздно, даст человек ответ в день суда.
И вот это самое, когда ты инструмент языка. Не будучи поэтом, да, но вот мы же понимаем, что мы либо встраиваемся вот в это Слово Божье, пытаемся как-то свою жизнь отредактировать под него, либо мы Слово Божье пытаемся отредактировать под себя. Под себя. Тут вариантов-то больше нету.
Под свои задачи, да.
Да, да, под свои задачи. Отец Фёдор, что касается десятины и, ну, вот просто такие вот въедливые, простите уж, такие моменты, да, многие люди сейчас в положении крайне бедственном. Нет возможности в материальном плане жертвовать, там, кого-то поддерживать, что-то еще. Есть возможность при этом, наверное, да, кому-то помогать. Но вот скажите, ответственность, вот ведь бывает так, что человек идет там, помогает одному, другому, третьему, при этом его собственная семья оказывается в подвешенном состоянии. Как вот этот вот баланс между служением своей семье и желанием послужить для Господа, отдать вот эту самую десятину, а может быть, там и двадцатину, и тридцатину, соблюсти и не впасть здесь в крайность, чтобы, творя заповедь любви к ближним там где-то на стороне, не нарушить эту заповедь любви к ближним у себя
дома. Но апостол Павел об этом говорит, что помогает другим, тебе самому не должно быть нужды. То есть есть какая-то мера, конечно, и есть мера ответственности, потому что мы очень часто творим добрые дела, там, где за нас, за них нас похвалят. А там, где мы должны их творить, да, ну вот муж возвращается с работы, жена ему говорит: милый, ну, 2 месяца уже полка на полу лежит, повесь, пожалуйста. Говорит, я очень устаю, не могу. Садится за компьютер и до 2 часов ночи правит кому-то текст в качестве благотворительности. Понимаете, потому что там ему раскланяются, и там он тщеславие будет упиваться. А здесь он должен. Поэтому, конечно, да, кто о своих наипаче, о домашних не печется, Павел говорит, апостол, тот отрекся от веры хуже язычника. Вот это первое. Второе, должна быть какая-то мера, которую ты решил передать Богу, или через храм, или через ближнего человека, нуждающегося. Ты определи эту меру. Вот, допустим, это столько-то. Как Николай Васильевич Гоголь советовал в выбранных местах с перепиской с друзьями. Это святоотеческий совет, он фактически приводит. Выбери человека, которому ты будешь помогать регулярно, той суммой, которую ты решишь, что ты хотел помогать, и передавай ему. Вот, а как же тогда быть, если всякому просящему тебя дай, да? Но ты сначала накорми своих ближних, а потом можешь ждать. В конце концов, как рассчитывать десятину, если один муж работает, а жена сидит с 5 детьми? Это не десятина от работы. Это десятина с 7 человек. Понимаете? Это по-другому. Вот ты распредели свой доход между 7 членами, да, твоей малой церкви. И вот с того, что тебе останется, десятину отдай. Может быть, так ее надо считать. Но в любом случае, вы знаете, надо сказать, что если человек отдает, он уподобляется Богу, потому что Бог ничего от нас не получает, он только отдает. И Господь благословляет весь его остальной труд. Вот в этом решение вопроса. Знаете, как у евреев библейских, у них сохранилась такая притча о том, что в Генесарецкое озеро Иордан втекает и вытекает, и поэтому оно живое, там огромное количество рыбы, всякой живности, а в мертвое только втекает, и поэтому там ничего не живет. И они говорят, вот так и человек, который милосердствует, как Господь, с ним благословение Божие, есть жизнь Божия, и такого человека Господь поможет ему прокормить семью. А вот если нет, то нет.
Система отдающая, система забирающая.
Да.
Спасибо вам огромное, отец Федор. Многоточие ставим, поскольку тут какую заповедь не возьми, тема-то неисчерпаемая.
Да.
Поэтому, да, многоточие. И мы с вами встречаемся еще завтра, чтобы отдельно поговорить о пятой заповеди, о почитании родителей. Очень вам благодарна за то, что приходите и тратите свое время, свои силы на нас.
Спасибо, что пригласили. До завтра.
Протоиерей Федор Бородин, настоятель Храма Святых Врачей Бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, был в нашей студии. Я Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».